Здравствуйте, сегодня среда, 15 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска продолжают попытки захватить город Волчанск в Харьковской области. Оттуда эвакуированы более 7,5 тысяч мирных жителей. Владимир Путин направляется с визитом в Китай. Собирается ли председатель КНР Си Цзиньпин убедить Путина остановить войну в Украине? На суде по делу против Дональда Трампа о незаконных выплатах из предвыборного фонда выступил ключевой свидетель обвинения, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Также сегодня.
Право Украины решать, как она будет вести эту войну. Войну, в которой Украина защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность.
Госсекретарь США Энтони Блинкен о том, имеет ли Украина право наносить удары американским оружием по территории России. Несколько десятков человек, включая двоих детей, пострадали в результате очередного российского обстрела жилых районов Харькова. Об этом сообщают местные власти. Положение ВСУ на севере Харьковской области стало еще более сложным. Российские войска пытаются захватить город Волчанск. За последние дни оттуда эвакуированы более 7,5 тысяч человек. Бои идут уже на улицах города. Косвенным свидетельством тяжелого положения на фронте в Украине стала отмена президентом Владимиром Зеленским визита в Португалию и Испанию, которые должны были состояться в конце этой недели. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что с 10 по 15 мая российские войска достигли определенных тактических успехов, но их наступление в Харьковской области вчера и сегодня замедлилось, а угрозы штурма самого Харькова пока нет. Вот что в эфире радио «Донбасс Реалии» рассказал известный украинский военный корреспондент Роман Бачкало.
Сказать, что вот там прям настолько сложная ситуация, да, она очень непростая, она тяжелая, но она не критическая. И вот я не согласен с теми мнениями, которые высказываются по поводу того, что вот все, сейчас там вот в Харьковской области начнется все то же самое, что там в Донецкой области и так далее. Уверен, что этого не произойдет. Харьковская область надежно защищена, и те фортификационные сооружения, которые там были подготовлены, те линии обороны, которые были возведены, они, безусловно, сыграют свою роль. Поэтому здесь я бы не делал пока таких резких оценок. Да, действительно, Волчанск принял на себя этот удар, и противнику, к сожалению, удалось углубиться в территорию Украины на там, в среднем там, 5-10 километров вот, по северной границе Харьковской области. Но я не вижу такого, знаете, потенциала большого для того, чтобы российские войска также успешно продвигались далее. Это вот скорее, знаете, вот эти 5-10 км, вот это, условно говоря, некая такая полубуферная зона, которая невольно сейчас сформировалась, вот оно где-то вот будет играть вот в этих пределах. Да и давайте посмотрим на это с точки зрения математики, потому что война, она безжалостна с точки зрения цифр и своих закономерностей, но накануне, да, там 8-9 мая, все то, что происходило в последующие дни, россияне накопили там порядка 60-70 батальонов, это там в районе 35 тысяч личного состава. Ну, невозможно захватить Харьковскую область, подготовленную, которая уже ожидала удара, область, которая уже в войне не первый год, вот просто взять так и на марше, да, там силами 35 тысяч военных, взять и захватить. Поэтому абсолютно далек от мысли о успешном продвижении россиян в дальнейшем. Еще раз повторюсь, думаю, что вот там они сейчас где-то упрутся и начнется такой, знаете, кач. В боксе бывает, когда вот боксеры уже друг на друге повисли и просто висят, и не могут нанести этот решающий удар, который там позволит одного из боксеров отправить в нокаут. Вот это вот что-то вроде этого, я думаю, будет происходить в дальнейшем. Эти штурмовые действия со стороны россиян, они скорее хотели оценить вообще потенциал, насколько они смогут продвинуться и насколько Харьковская область эшелонирована с точки зрения обороны и готова принять удар. А оказалось, к счастью для нас, что Украина готова этот удар принять. И в действительности, я думаю, что российские военные это тоже поняли, поэтому они не спешат сейчас бросать резервы. Им нужно проанализировать обстановку, проанализировать ситуацию. Российские военные несут сейчас колоссальные колоссальные потери. Это там сотни человек в день, а где-то это тысячи на отдельных участках фронта в Харьковской области. Поэтому вот я думаю, что они тоже для себя сейчас будут извлекать уроки и смотреть, что делать дальше. Это первое. Второе. Как я уже сказал, я далек от мысли по поводу попыток некого создания клина там, в продвижении в сторону Харькова, потому что захватить такой огромный город, высоко мотивированный украинскими патриотами, что тоже немаловажно, это позиция местного населения, она очень ярко выраженная. Я не так давно был в Харькове, и русский мир в Харькове никто не ждет. Это тоже очень-очень важно. Поэтому вот некого такого продвижения вот так вот вперед в лобовую, его там не будет. И как вы видите, российские войска, они в последнее время, в принципе, как изменили свою стратегию, они в лобовую, по сути, уже нигде не идут. Они пытаются крупные населенные пункты обходить, брать полукольцо, да, в некие такие клешни. Кстати говоря, как они сейчас в Яром сейчас пытаются сделать. И потом просто вот его отрезать от сообщения с большой землей, отрезать его от тылового обеспечения, от подвоза техники, да, так называемую ленточку перерезать и просто-напросто взять в кольцо. Если так вот пытаться там думать мозгами или что у них там вместо мозгов российской стороны, то скорее, мне кажется, они пытались бы Харьков изолировать и отрезать. И вот именно с этой точки зрения очень важно обращать внимание на то, что происходит и будет происходить в Сумской области. Скорее, вот они проверили, потенциал для себя изучили, убедились в том, что украинская сторона готова принять бой и оборонять Харьковскую область, и сейчас просто будут пытаться Харьков как бы так, ну, отрезать, это громко сказано, но не то чтобы даже в полукольцо, но некую такую дугу создавать с разных сторон. И поэтому однозначно в Сумской области нужно приготовиться к тому, что, возможно, сухопутный удар также будет нанесен по ее территории. Тем более мы видим для этого предпосылки, а именно те удары, которые наносятся с воздуха, КАБы, которые постоянно падают. И именно Сумская область и Харьковская область, они сейчас номер один, к сожалению, по количеству этих вот авиабомб, которые падают на территории этих областей. А что такое КАБы, да, это вообще, конечно, страшно представить, да, там 500-килограммовая, где-то полуторатонная, а где-то до 5000 килограмм взрывчатки. Вот представьте, 5 тонн, и что с ними делать? Невозможно это ПВО сбить, невозможно какими-то другими средствами противовоздушной обороны ликвидировать эту угрозу. Вот именно вот эта артподготовка, вот эти КАБы, это все говорит о том, что они просто пытаются таким образом подготовить сухопутную часть наступательной операции, которая, возможно, в ближайшее время может начаться именно вот в сторону Сумской области со стороны России.
Это был украинский военный корреспондент Роман Бачкало, фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Польский независимый военный аналитик Конрад Музыка считает, что вооруженные силы Украины сейчас оказались в самом сложном положении, начиная с марта 2022 года. У российской армии есть возможность развивать свой успех, и многое решится в течение ближайших 2-3 месяцев. Вот что Конрад Музыка заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Настоящее время».
Есть несколько проблем, которые усугубились, и теперь они начинают проявляться. Есть проблемы со стороны Украины, и в то же время то, что Россия делала за последний год или полтора, тоже начинает приносить плоды. Итак, мы теперь находимся на противоположных сторонах. Украина находится в самой слабой точке, где она страдает от нехватки личного состава. У нее еще не полностью возведены укрепления и не хватает боеприпасов. В то время как Россия продолжает наслаждаться преимуществом в огневой мощи и постоянным потоком новобранцев и персонала на фронте. Это позволяет ей поддерживать непрерывные операции на фронте, пытаясь оттеснить украинцев назад. Наступление на Авдеевку, которое длилось несколько месяцев и на самом деле до сих пор продолжается, показало в первую очередь, что России удалось восстановить свой потенциал для крупномасштабных боевых действий, потому что до Авдеевки мы видели, что русские действовали, используя взводы, иногда роты. Но когда случается трудное наступление, мы видим, что российские военные впервые за несколько месяцев использовали батальонные тактические группы, и они действительно смогли развернуть две армии смешанных видов войск, чтобы поддерживать эти операции рядом с Авдеевкой. Это показало, что они за предыдущие 12 месяцев смогли восстановить хотя бы часть своих боевых сил и воинских подразделений. И то, что мы сейчас видим в окрестностях Харькова, Бахмута или западнее Авдеевки, это результаты усилий России по восстановлению своих вооруженных сил для непрерывных и продолжительных боевых операций на фронте. И думаю, это самое самое важное, самое существенное изменение, которое мы замечаем, оглядываясь на войну за последний год или полтора. Думаю, что были ожидания с украинской стороны, что россияне проведут крупные наступательные операции осенью и зимой прошлого года. И это то, к чему вооруженные силы должны были быть готовы. Но из-за, знаете ли, политических расчетов, сложностей, самой политики войны, я думаю, многое не было решено вовремя. Я говорю о создании укреплений и о мобилизации, потому что я действительно думаю, что основная проблема, с которой сейчас сталкивается Украина, это нехватка личного состава. Было много отчетов, которые указывали на то, что многие подразделения, находящиеся близко к фронту, страдают от значительной нехватки личного состава, и им трудно в результате поддерживать непрерывные оборонительные операции, чтобы сдерживать российские атаки. Следовательно, это одна из причин, по которой украинцы должны были покинуть Авдеевку, и почему россиянам удалось продвинуться дальше на запад. Я говорю о том, что Украина сейчас находится в самой слабой точке, и у россиян есть окно возможностей, которое, вероятно, будет открыто примерно 3 или 4 месяца, пока украинская мобилизация не начнет доставлять личный состав на передовую. А вторая проблема – это насыщение фронтовых частей боеприпасами, которые будут доставлены из Соединенных Штатов и от западных партнеров в целом. Это также займет время. Есть части, которые были лишены артиллерийских боеприпасов в течение нескольких месяцев. Для того, чтобы вернуть их запасы на нужный уровень, чтобы они могли открывать огонь по российским подразделениям, потребуется время. Это не произойдет сразу. И больше всего я беспокоюсь, что Россия понимает, в чем заключаются эти структурные проблемы со стороны Украины. И они будут продолжать наступление на украинские силы в течение следующих 2 или 3 месяцев. Я не могу сказать, и никто на самом деле не может сказать, как будет выглядеть линия фронта в течение следующих 2 или 3 месяцев. Но в настоящее время этот временной интервал очень опасен для Украины. Если Украина действительно сможет отбить российские атаки и стабилизировать фронт, то, знаете ли, осенью и зимой ситуация, вероятно, начнет стабилизироваться. Но следующие 2 или 3 месяца будут абсолютно решающими.
Это было мнение польского независимого военного аналитика Конрада Музыки, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». С Конрадом Музыкой беседовал корреспондент «Настоящего времени» Андрей Цыганов. На фоне последних событий в Украине в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Блинкен подтвердил, что США поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, объявил о выделении еще 2 миллиардов долларов на покупку оружия для ВСУ, а первый же заданный ему вопрос во время пресс-конференции после переговоров с Кулебой касался запрета на использование переданного Украине американского оружия для ударов по российской территории. И вот что Блинкен сказал по поводу того, не устарел ли этот запрет.
Соединенные Штаты привержены тому, чтобы помочь Украине победить в этой войне. Мне кажется, мы продемонстрировали это тем огромным объемом помощи, которую мы уже предоставили и продолжаем предоставлять. Мы не поощряем и не способствуем нанесению ударов за пределами Украины. Но, в конце концов, это право Украины решать, как она будет вести эту войну. Войну, в которой Украина защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. И мы продолжим поддерживать Украину, предоставляя ей то, что ей нужно, чтобы добиться своей цели, чтобы победить.
Говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин начинает завтра государственный визит в Китайскую Народную Республику. Сегодня российские и китайские государственные СМИ опубликовали статью Путина, посвященную состоянию двусторонних отношений. В ней Путин упоминает конспирологическую теорию «золотого миллиарда», а касаясь войны в Украине, называет ее кризисом, предложение Китая по урегулированию которого Путин в целом оценивает положительно. Поездка Путина в КНР – первая зарубежная поездка после его инаугурации президентом на 5 пятый срок. А председатель КНР Си Цзиньпин только что вернулся из турне по странам Европы, в ходе которого посетил Францию, Сербию и Венгрию. Напомню, что последние две страны проводят пророссийскую политику. Украинский дипломат Игорь Харченко полагает, что политика Пекина в отношении войны в Украине многослойна, так что особо рассчитывать на то, что Китай поможет остановить эту войну, не стоит.
Я согласен с тем, что иметь надежды на Китай как на посредника или влиятельного международного игрока, который может повлиять на позицию России, это тоже своеобразные немножко розовые очки, потому что для того, чтобы понять, чего хочет Китай, вот 2 года эксперты занимаются и делают какие-то выводы на основании целого массива данных. Но я бы сказал так, что даже эти выводы можно принимать с известной долей условности, потому что очень ограниченное количество людей на самом деле знает, чего хочет нынешнее руководство Китая. И я бы использовал одну фразу, услышанную нами, о двух тиграх. Я бы не говорил о двух тиграх. Это то, что китайские товарищи говорят украинским товарищам, чтобы украинские товарищи подумали, что действительно есть 2 тигра. Нет, тигр один. И вот то, что Китай не заинтересован военной победе Украины, можно объяснить в том числе, наверное, тем, что вот этот маленький, который якобы тигр, с точки зрения китайской парадигмы, это, в принципе, тот тигр, который когда-то забрал очень большое количество китайских земель. Это такие вещи, которые в китайской философии, они не забываются и не прощаются. Если вы посмотрите на карты, которые публикуются время от времени в Китае, на китайских территориях, то ответ напрашивается сам собой. Поэтому, естественно, нужно понимать, что Китай, как давняя мировая держава, она себя считает мировой державой, играет в длительную стратегическую игру, и вот такие вот события, которые разворачиваются в Европе, с точки зрения китайских стратегических интересов, они, с одной стороны, Китаю невыгодны, с другой стороны, они позволяют Китаю, скажем так, заявить еще раз о себе, как об игроке, который смотрит далеко вперед и делает из этого выводы, и должен быть заметен. Именно с этой точки зрения мне кажется, надо смотреть на последнюю политическую активность китайского руководства в Европе в том числе. И заметьте, какие страны посетил товарищ.
Это было мнение украинского дипломата Игоря Харченко, высказанное в программе «Радио Свобода. Дороги к свободе». В поездке в Китай Владимира Путина будет сопровождать новоиспеченный министр обороны России Андрей Белоусов, который обещал, что проведет совещание с руководством министерства, как только вернется. Точнее, будет сказать, совещание с теми, кто останется к его приезду на руководящих постах Минобороны. А на слушаниях в Совете Федерации, по его утверждению министром, Андрей Белоусов рассказал, какие поручения получил от Путина, а заодно сформулировал принцип своей работы, который немедленно превратился в мем.
Хотел бы остановиться на 2 ключевых задачах, которые были поставлены передо мной президентом. Первое – это обеспечить полноценную интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны. С учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% ВВП страны. Задача эта непростая, комплексная, предполагает прежде всего оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть, оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация прежде всего означает повышение их эффективности. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется жизнь, для решения поставленных задач. И знаете, я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип: ошибаться можно, брать нельзя.
А вот что о реальных приоритетах нового министра обороны России, экономиста по образованию Андрея Белоусова в работе и о выполнимости поставленных перед ним задач, говорит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Его система приоритетов не вызывает сомнений. Государство и его интересы для Белоусова превыше всего. Достаточно вспомнить, чем именно он запомнился в предыдущем правительстве Мишустина. Сначала он устроил публичный разнос металлургам за то, что те якобы нахлобучили, это его лексика, государство и вынудил-таки их доплатить бюджету ту сумму, которую им назвал. Причем предложил самим подумать над тем, на каком основании перечислить дополнительные деньги бюджету. Уже после начала войны аналогичным образом выбил из крупного бизнеса уже куда большую сумму, которую задним числом оформили как единоразовый налог на сверхприбыль. Эта способность действовать быстро и напористо, исходя из собственных представлений о благе и пользе государства, наплевав на любые законы и правила, видимо, должна помочь ему навести порядок и на войне. потому что то, что там происходит, порядком назвать нельзя даже с очень большой натяжкой. То и где воюют, понять можно далеко не сразу. Кадровые военные соседствуют с уголовниками. В первый год войны все, кому не лень, кинулись создавать добровольческие батальоны и частные военные компании, которые непонятно как снабжаются и вооружаются, и непонятно с кем взаимодействуют. И еще вооруженные формирования так называемых ДНР и ЛНР, с которыми та же проблема. В какой-то момент все это закончилось несостоявшимся походом на Москву за снарядами. Жесткая централизованная система, сторонником которой является Белоусов, в армии может оказаться более эффективной. Плановая система в условиях дефицита ресурсов имеет свои преимущества, а единоначалие в условиях войны как минимум обеспечивает более высокую скорость принятия решений. Вопрос в том, насколько широкие полномочия получит новый министр обороны.
Мнение экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Владимир Путин сегодня встречался с теми, кто в результате кадровых перестановок потерял свои посты в правительстве и предлагал им новые варианты трудоустройства. А вчера новый состав правительства России, в который вошли 5 теперь уже бывших глав регионов, был окончательно утвержден и уже провел первое заседание. Утверждение в Совете Федерации и в Думе в целом проходило гладко, разве что спикер Думы Вячеслав Володин был недоволен тем, как Министерство просвещения следит за исполнением запрета на использование мобильных телефонов в средних школах, а депутат от «Справедливой России» Олег Нилов оседлал любимого конька, потребовав от нового министра сельского хозяйства Оксаны Лут перекрыть канал финансирования ВСУ из России, остановив импорт цветов из Нидерландов. Напомню, что по оценкам Нилова из-за праздника 8 марта входящие в НАТО Нидерланды получили из России несколько миллиардов долларов. И вот какой диалог в Думе состоялся.
У нас почему-то цветы из Голландии, как будто они там сами растут, не в теплицах. В чем причина? Какие меры собираетесь предпринять, чтобы уйти от этой зависимости и поддержать наших производителей?
Цветы — это такая особенная тематика, потому что цветы не являются темой продбеза. Понятно, что это растениеводческая продукция, тем не менее, меры поддержки у нас предусмотрены. У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости. И мы совместно сейчас с Министерством экономического развития, конечно, рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран. Это мы можем сделать по сотому указу. Ну и, соответственно, максимально еще внутренними нашими возможностями поддержать развитие наших цветоводов.
Диалог депутата Государственной Думы России Олега Нилова с новым министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Отмечу, что продбез, это слово произнесла Лут, это продовольственная безопасность. Ну, а новому министру спорта, теперь уже бывшему губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, уже рекомендовали организовать нечто вроде паралимпиады для ветеранов так называемой СВО, получивших увечья. Многие в эти дни вспоминают, и как в 2020 году Дегтярев поздравил в социальных сетях с победой на чемпионате мира по хоккею молодежную сборную России, хотя она в финале проиграла канадцам. Конфуз объяснялся тем, что трансляцию финала 2020 года забрал себе первый федеральный канал, а канал Матч ТВ крутил одновременно финал 2011 года, в котором Россия действительно победила. Ну и последняя сегодня тема. На судебном процессе над Дональдом Трампом, обвиняемым в незаконном расходовании средств из избирательного фонда, дал показания ключевой свидетель обвинения, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн. По версии обвинения, Коэн сыграл главную роль в попытке купить молчание порноактрисы Сторми Дэниелс, утверждавшей, что у нее был интимный контакт с Дональдом Трампом и угрожавшей выступить с публичными заявлениями по этому поводу незадолго до президентских выборов в 2016 году. Выступая в суде, Майкл Коэн заявил, что он действовал по прямому указанию Трампа, выплатив Сторми Дэниелс $130 000. Вот что о ходе слушаний о роли Майкла Коэна в судебном процессе рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов.
С его помощью обвинение пытается доказать, как именно производились и с какой целью производились выплаты бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс, как именно все это происходило и с какой целью эти выплаты позже обозначались и заносились в финансовую документацию, именно как финансовые издержки, финансовые расходы. Дональд Трамп еще до начала процесса неоднократно называл своего бывшего адвоката лжецом, но сегодня он был очень сдержан в формулировках, поскольку, как известно, судья запретил ему высказываться, как бы то ни было, в адрес и суда, и в адрес суда присяжных, и в адрес непосредственно свидетелей. Тем не менее, Дональд Трамп не преминул высказать свое мнение по поводу самого вот этого запрета со стороны суда, который, по его мнению, дает ему возможность защитить самого себя себя в глазах общественного мнения.
Думаю, я просто процитирую человека, который, честно говоря, очень уважительно относился ко мне в течение последних нескольких месяцев. Он наблюдает за этой аферой. Адвокат Майкл Авенатти. Знаете его? Он говорит, что в следующий раз, когда вас в чем-то обвинит кто-то, коллега, сосед, друг, близкий человек, незнакомец, спросите себя, было бы это нормально, если бы только им было позволено говорить, обвинять, враждовать, а вам не разрешалось бы отвечать. Приказ суда о запрете на комментарии в адрес суда и свидетелей должен быть снят. Поэтому, когда вы задаете мне вопрос о людях, о которых мы говорим, я не имею права отвечать. В истории нашей страны никогда не было ничего подобного. Это мошенничество, это вмешательство в выборы на таком уровне, какого еще никогда не было.
Майкл Коэн рассказывал в ходе заседания о том, как подписывал чеки на выплату денег за молчание Стормы Дэниелс, почему он продолжал лгать, поддерживая позицию Дональда Трампа. В частности, он объяснил свою позицию тем, что пытался делать это из преданности, с тем, чтобы защитить Дональда Трампа, но его семья все-таки убедила в том, что он должен изменить свои приоритеты и должен начать говорить правду в конечном итоге. Он объяснял свою позицию и объяснял позицию других людей, на которых он оказывал давление, в частности, на адвокатов, чтобы они также лгали о сделках с Карен МакДугал, это модель плейбоя, и, собственно говоря, со Стормой Дэниелс. В то время, пока Майкл Коэн выступал в суде, у здания суда проходила, скажем, такая импровизированная пресс-конференция. Сюда пришли яркие представители республиканской партии, известные в Америке республиканцы-политики, среди которых был спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, также губернатор Северной Дакоты Даг Бургум, представитель Флориды Байрон Дональдс и предприниматель и бывший кандидат президента США Вивек Рамасвами. Все они, в общем-то, пришли поддержать Трампа, а также высказаться за него, с учетом того, что сам он не имеет возможности говорить и комментировать выступление на суде. В общем, можно сказать, что их выступление перед журналистами сводилось к тому, что этот суд не является обоснованным, что это фактически сфабрикованное дело с тем, чтобы помешать Дональду Трампу в его кампании за президентское кресло. Майк Джонсон, в частности, сфокусировался на и на личности самого Майка Коэна.
Я хотел быть сегодня здесь, чтобы заявить о том, что это пародия на правосудие. Я думаю, что все в стране это видят. Президент Трамп мой друг, и я хотел быть здесь, чтобы поддержать его. Главный свидетель сегодня Майкл Коэн. Я прослушал несколько минут его показаний сегодня утром, и они соответствуют тому, что он уже говорил прежде. Это человек, явная цель которого – личная месть, и он широко известен как свидетель, у которого проблемы с правдой. У него есть опыт лжесвидетельства, и всем это известно. Никто не должен верить ни одному его слову.
Разумеется, защита попытается доказать суду и суду присяжных то, что показания Майка Коэна доверять нельзя.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».